Слава Богу, что каждый из нас в свое время принял Иисуса Христа. И надеемся, что не отпустим Его, да? Как сегодня брат Игорь проповедовал, говорил о вот этих конфликтах, о том, что действительно у людей разные могут быть представления, разный духовный уровень. Но знаете, это тоже на самом деле показатель веры нашей, веры в Господа. И однажды Михаил Иванович как-то рассказывал как бы такое свидетельство, что ли, когда пастор церкви одной приходит в подъезд и видит соседку, к верующей женщине. И тут соседка какая-то и говорит: «А знаете что? Вот здесь верующая живет. Вы с ней общаетесь, она вам о Боге расскажет». «Какая тут еще верующая соседка? Да вы что? Она так ругается, так ругается». Пастор покраснел и думает: «Ну, что ж тут сам ответить-то надо?» А потом говорит: «А, так она верующая. А представляете, если бы неверующая была, как бы она еще сильнее ругалась». На самом деле это все, да, духовный уровень. И не нужно падать так. Если человек действительно верующий, то он не должен называться, быть только называться верующим, но и быть, да, быть Детем Божьим, как пишет евангелист Иоанн в послании своем. Я недавно вернулся из дома, и вот на каникулы ездил к маме и возил всех своих детишек туда. Наконец-то они зиму увидали, покатались, в сугробах везде, весь лес там оббегали, следы зайчиков, лисичек увидели, рады. Но больше там радостно то, что там есть церковь. Мы были в церкви, за 2 недели мне удалось 3 раза проповедовать. В городе в церкви, в селе в церкви, в реабилитационном центре. Небольшая церковь, я уже рассказывал как-то и показывал слайды. Небольшая церковь, по-моему, человек 70-80, наверное, вот так вот. Городская она одна, в церковь в городе, город небольшой. И они купили в свое время дом в селе и построили там реабилитационный центр. Рядом построили библейскую школу, они там преподавание Библии ведут, и церковь еще в селе построили. И знаете, как мне было приятно, когда я уже не первый год туда езжу, первый раз приходил раньше в церковь, в это в село, и там только вот одни из реабилитационного центра люди. И половина зала так, или даже мало, там несколько стульчиков займут и все. А тут прихожу, зал небольшой, конечно, но почти все занято. И местные стали приходить, из деревень каких-то приезжать. Я думаю, слава Богу, что растут. И вижу, что людей в реабилитационном центре стало много. И церковь купила позапрошлом году еще один дом в другой деревне. И стали строить второй реп-центр. Сейчас у них где-то то ли 15, то ли 20 человек там вот в реп-центре. У каждого своя жизнь, у каждого свой путь. Кто-то был наркоманом, кто-то алкоголиком, у кого-то крыша просто поехала, не знаю, как это, кто-то накурился там чем-то или еще. В общем, люди в зависимости находятся. И когда я вижу их, и смотрю, они новые, потому что у них период реабилитации 6 месяцев примерно, а потом они уже как бы идут на служение, и они стараются, чтобы они там уверовали, служили. Ну, потом увидел одного еще знакомого в реабилитационном центре, порадовались вместе с ним. Он стал служителем. Слава Богу, он стал помогать в реп-центре. Потому что есть некоторые люди, которые оканчивают вот этот период реабилитации, и им некуда возвращаться. И они принимают на себя вот как бы такое вот служение прямо в реп-центре, там они продолжают жить, или вот в другой реп-центр открывают или помогают, едут, и там трудятся. И слава Богу, как Бог меняет. Но гораздо страшнее на самом деле видеть о том, как на самом деле люди падают. Потому что наркоманы, алкоголики многие, они из них очень как бы такие неустойчивые. И вот был брат один, он был как бы таким вот сторожем в церкви, в городской. А я смотрю, сейчас какая-то девушка ходит, ключики все там открывает. Я говорю: «А вы что, вот я вас первый раз вижу, извините, мол, а где вот Виктор-то, дядя Витя, как его все называют?» сорвался дядя Витя. Вот он давно прошел реабилитацию от алкоголизма и вот сорвался. Хотя прошло уже там лет 7, наверное. Да, и сейчас он на реабилитации. Но гораздо хуже еще бывает с наркоманами, которые пройдут вроде веселые, хорошие, начинают служение, срываются и, к сожалению, в большинстве случаев оканчиваются смертью. Со мной рядом там вот сидел парень один, он помогал на компьютере все высвечивать. Я им как раз проповедь там говорил, Слово Божье. Молодой парень, Женя, я с ним разговорился, он говорит, вот только вот на реабилитацию вот 4 месяца, как я вот здесь вот уже. И с ним разговорился, и он говорит, вот наркоман оказался. И у лидера реабилитационного центра я тоже с ним разговаривал, спросил, говорю, вот слава Богу, что вот у вас есть такое вот рвение, вытягивает людей вот из этого болота. И вот Женя такой вот прям не скажешь, что наркоман. Обычный парень такой вот, все. Он говорит, да, к сожалению, мы его успели выдернуть. Но, к сожалению, сейчас наркотики пошли вот настолько вот действенными, такими ядовитыми, что не успеваем. Вот раньше, говорит, были натуральные наркотики такие. Натуральные, на которых, хотя как бы вот люди гибли, да, но они могли 5 лет держаться на наркотиках. Конечно, они уже никакие были, но мы таких вытягивали. А сейчас они синтетические какие-то, еще поддельные к тому же, еще какое-то. И бывает так, что человек полгода их принимает, и все, и его уже не вытянуть, его уже ничем не спасти бывает. Молились тоже за это. И знаете, вот когда человек возвращается к старой жизни, это бывает хуже, чем то, как бы, вот, каким он был до уверования. Бывает. Срываются, к сожалению, люди. Знаете, вот в кинематографии, особенно в приключенческих фильмах, зачастую есть такой вот эпизод, такой сюжет, когда главный герой бежит куда-то, и под ним рушится мост. И вот еще мгновение он окажется где-нибудь в пропасти. Ну вот он успевает там раз-раз-раз и зацепиться куда-то. Мост разрушен, и все, назад дороги нет. И он идет дальше к своей цели, идет и идет. Знаете, вот у нас в духовной жизни должно быть примерно так же. Тот мост, который соединяет нашу теперешнюю жизнь и старую жизнь, на самом деле он должен быть разрушен. Мы должны идти к цели, которую Бог нам указал, к цели, к самому Иисусу Христу. Только вперед, только вперед. И если можно подумать, что только вот алкоголиков, наркоманов, людей с зависимостями ждет вот такая проблема, что вот о них будет худо, если они вернутся к своей старой жизни. Но, увы, на самом деле это участь любого верующего человека. И Слово Божие нам об этом говорит, и мы будем читать во втором послании Петра, во второй главе, с 20 стиха. Второе послание Петра, вторая глава, с 20 стиха. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад к преданной им святой от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». И апостол Петр здесь говорит, что на самом деле верующие люди, многие находятся в такой опасности. Потому что здесь написано, что эти люди, они познали пути правды. Они избегнули скверн мира через познание Господа и Спасителя Иисуса Христа. То есть это говорится о верующих людях, не о каких-то алкоголиках, наркоманах, людей со стороны, но о людях в церкви. И поэтому он предупреждает. И Петр здесь описывает состояние человека, который начинает уходить от Бога. С одной стороны, он имеет познание Господа и Спасителя Иисуса Христа. С одной стороны, он избегнул скверн этого мира. он познал путь правды. Но с другой стороны написано, что познав, в 21 стихе, он возвращается назад. Он имел святую заповедь, которая была передана ему, передана тем человеком, который сказал. И Иисус сначала сказал ученикам своим, 12 ученикам, потом у него уже было 120 учеников ко времени Вознесения, мы читаем, да, в Деяниях апостолов в первой главе. Потом учеников стало расти больше и больше и больше. Написано, что ежедневно Бог прилагал спасаемых к церкви. Апостол шел и одному, другому, третьему. И мы читаем в Деяниях апостолов, сколько много людей каялось. Мы видим, как Филипп шел на дорогу, которая пуста, и евнух царицы Эфиопской уверовал, как стражник уверовал, как начальник уверовал, как начальник синагоги уверовал, как другой уверовал. Потом они начали рассказывать. А потом тот начал рассказывать другому, третьему. И через 2000 лет я еду в троллейбусе, еду смотреть, как бомбят во время путча Белый дом. И одна женщина мне говорит: «Зачем ты искушаешь Господа, Бога своего? Иди в церковь». Я пошел. Я слез с этого трамвая, с троллейбуса, не поехал смотреть, как бомбят, а вернулся обратно. И вот здесь написано, что люди эти познали, но возвратились назад от переданной им святой заповеди. Сегодня нам кто-то передал, а вчера, вернее, передал нам эту заповедь. Сегодня мы передаем эту заповедь о том, чтобы держаться Господа, имея познание Господа и Спасителя нашего. Но здесь написана другая сторона еще. Что такие люди, во-первых, запутались в сквернах мира, и второе, побеждены ими. А как можно запутаться? Да? Запутаться ясно, вот веревка запутана, две веревки запутаны. Они окрутили одна другую. И вот сейчас Игорь проповедовал, я смотрю, как здесь все красиво. Но вот эта веревочка, вот она вот тут запутанная, висит вот такая. Я даже не знаю, смогу я ее распутать или нет. Ну, пусть вот так вот будет тоже красиво. Но вот запутывается тогда, когда вот есть взаимодействие, да, такое вот. Один и другой начинают вот окручивать друг друга. Может быть, так и задумано, такой кругляшок здесь. А может и нет. Ну, и так красиво. Вот когда у нас есть, допустим, проблемы какие-то или еще что-то, суета этого мира, и начинает это нас окружать, да, и мы начинаем быть опутанными, и мы уже тогда не сможем выпутаться, да. И мы должны выбраться из этого окружения. Когда шла война Великая Отечественная, то вот эти вот окружения, они самые-самые опасные, да, для тех, кто попадает в окружение. Так и человек должен всегда следить. Не окружен ли он суетой этого мира? С одной стороны, у нас всегда будет суета, но, слава Богу, если с одной стороны. Тогда мы можем сделать шаг в сторону и уйти от этой суеты. И сегодня мы пришли в церковь, мы на самом деле ушли от суеты. Мы пришли к Слову Божьему, мы пришли к общению нашему вместе, к прославлению Господа. Но когда пойдем домой, мы не должны снова погружаться в эту суету, чтобы наши какие-то проблемы, может быть, они нас не окружали. Если проблема нас начинает окружать, то можно порвать, вот как вот эту нитку. Я тут сейчас рвать не буду. Порвать. Как можно порвать? Можно порвать молитвой. Если сил не хватает порвать самому, у нас есть в церкви молитвенная цепочка. Все знают. Да? Можно позвонить в церковь, можно позвонить сестрам, братьям, молитвенникам, которые вместе будут молиться за эту проблему, чтобы разбить эту проблему, и тогда не будет окружения, и легко можно выйти, и тогда ты не запутаешься в этих сквернах мира. Но если скверный мир начинает опутывать, а это не только суета, да? Опутывается обычно похотью своей, гордостью своей, да, но когда опутывается, то бывают проблемы. В Великую Отечественную войну наши войска одержали многие победы благодаря тому, что окружали немцев, и большие, огромные по численности войска были вынуждены сдаваться. и признать свое поражение. И вот так человек на самом деле, если он будет запутан в сквернах мира, как здесь написано, в проблемах своих, то он может подергаться, как бабочка в паутине, и через некоторое время понять, что сопротивление-то на самом деле уже бесполезно. И остается только признать победу и зависимость от того, кто победил. И в контексте вот этого слова, которое мы прочитали во второе послание Петра, там написано, что тот, кто кого победил, тот тому и раб, да? Кого победили, тот тому и раб. Но на самом деле, если посмотреть вот это вот запутывание, да, окружение вот это, победу, с одной стороны, это кажется, как будто нападение какое-то, какие-то войсковые операции, какая-то война, может быть, идет. А если мы читаем дальше, то на самом деле ничего подобного. Человек сам опутывается. Потому что в 22 стихе, во-первых, в 21 стихе уже написано, что человек возвращается назад. Он сам возвращается. Здесь не написано, что его тянут назад. Но он сам добровольно возвращается назад. И в 22 стихе приводятся два примера. Пример двух животных. Собаки и свиньи. И примеры эти очень, на самом деле, такие отвратительные. Про собаку написано, что пес возвращается на свою блевотину. И кто содержал когда-то домашних животных, не только собаку, но вот кошки и другие животные, на самом деле они часто едят свою пищу дважды. И бывает, что они настолько ненасытны, как будто последний раз в жизни вот их кормят. Да? Они пытаются наесться, пока живот уже не выдерживает. Да? Но потом в свое время возвращаются к тому, что съели снова, чтобы второй раз это же самое поесть. И нам на самом деле противно это слушать даже. Но собака это добровольно делает. Она ест, назад все, потом снова ест. Ее никто не заставляет. Даже и она, не будучи и не голодной, пойдет и доест все это свое. И написано дальше про свинью, что вот ее вымыли, да? Но она возвращается в грязь и снова валяется в грязи. И все потому, что у нас и у свиней разное понятие чистоты. Для нас чистота – это отсутствие грязи. А вот для животных чистота – это то, что им не будет мешать. Да? Вот свиньи, оказывается, в грязи валяются в основном по причине того, что вот их беспокоят насекомые разные, которые их там кровососущие, бегают по ним. И они валяются в песке, в грязи, делают такие как бы вот условия в своем теле, да? Чтобы насекомым было неприятно там жить, и они бы ушли. И свиньям это очень приятно. Но пример этот приводится к другой, с точки зрения человека, что сколько свинью не мой, она все равно пойдет и вымазается в грязи. Также и человек, который тянется ко греху, он живет своими греховными желаниями и, соответственно, идет вслед греха. Если бы человек не имел греховных желаний, он бы не шел за грехом. И вот это человеческое состояние, оно очень опасно. Когда человек добровольно уже идет, он не на привязи, ни на чем, он идет. И оно гораздо хуже, чем то состояние, когда человек жил до уверования, до того, как Господь простил его грехи. В Евангелии от Луки в 11 главе описывается состояние такого человека более подробно. 11 глава, 24 стих написано: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел, и придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывают для того человека последние хуже первого». Человек покаялся, вымел свой дом, да, души свои очистил. Но для кого очистил? И если вы в свое время покаялись, то для кого вы очистили свое сердце? Для Духа Святого? Или для своих греховных желаний? для своей жизни просто. Для чего вы покаялись? Этот вопрос всегда должен стоять перед человеком, который уверовал. Потому что не бывает дом пустым. Если там никто не живет, там обязательно кто-нибудь поселится. И здесь написано, что будут 7, даже 8 этих злых духов. Так что всегда думайте, для чего вы покаялись и что у вас внутри есть. Послание к Евреям, 10 глава, 26, 26 стиха, также описано последствия того, если человек начинает возвращаться обратно. Написано, ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при 2 или 3 свидетелях без милосердия наказывался смертью, то столь тягочайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которая освящен, и духа благодати оскорбляет. И дальше написано в 31 стихе, страшно впасть в руки Бога живого. Человек, который отходит от Бога, возвращается к старой жизни, это не то, что поехал куда-то, съездил в путешествие, а потом вернулся обратно домой и снова стал прибираться. Но нет, увы, на самом деле это большая проблема для человека. Когда я только уверовал, где-то примерно через год, меня суета этого мира и мир, молодежные разные развлечения затянули, я отошел от Бога. Я думал, ничего особенного такого. Ну, буду ходить там в церковь, допустим, раз в месяц. Ну, или там по праздникам зайду. Но постепенно свелось к тому, что я уже сидел, я учился тогда в МГУ и жил в общежитии. Если кто знает, не знает, то вот это главное здание МГУ на Воробьёв в горах, центральная только часть является учебной, и то там несколько пару факультетов, а все боковые здания – это все общежития. И вот они, 18 этажей общежития, я жил на 13 этаже. И вот дошло до того, что я сидел уже вниз, ножки спустил, и хотел уже сброситься с 13 этажа вниз. И знаете, вот как-то в новостях этого не говорится, но практически каждый год бывают такие случаи, когда кто-то специально выпадает, бросается из окон МГУ вниз и разбивается насмерть. И я уже сидел и думал, что мне ничего в этом мире не останавливает, мне ничего не хочется уже. И знаете, я вот слава Богу, на самом деле, Господь, мой сосед в это время входит и просто сдернул меня обратно. Я после этого стал задумываться, а правильно ли я живу? Я вернулся в церковь. И слава Богу, на самом деле, что Господь вот так вот действует через других людей, пусть даже неверующего человека. Но могло кончиться очень печально. И на самом деле, для ведь врага душ человеческих важно погубить, убить человека. Поэтому обязательно нужно держаться Господа. Не смотреть назад, как жена Лотова, которая превратилась в соляной столб. Не нужно возвращаться обратно, потому что нет там ничего хорошего на самом деле. Это ветхая жизнь. А все, что ветхое, оно гниет, оно прогнивает и уже дурно пахнет. И не нужно возвращаться к своей старой жизни, потому что мы умерли для старой жизни. Наша жизнь погребена со Христом там, в крещении. Так написано в послании к римлянам. И мы должны жить для новой жизни, для новой жизни, для Иисуса Христа. Послание к Евреям, 6 главе, 1-12 стихов, там тоже написано, с 4 стиха написано, «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». В контексте здесь говорится о том, что человек продолжает жить греховной жизнью, и такого человека нельзя обновлять покаянием. И здесь желание апостола, написавшего это послание в 11 стихе. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца в служении Богу, да, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Чтобы человек держался спасения, чтобы человек не оглядывался назад, но человек смотрел вперед. Знаете, когда в цирке выступает канатоходец, у них главное правило – смотреть вперед. Смотреть вперед, и вот вперед вот по этой ниточке, по которой они идут, идут. Ему не надо смотреть вниз, потому что может потерять равновесие. А тем более оглядываться назад, рухнет тут же он. Равновесие трудно в этом случае удержать. Надо идти вперед. Как бы сложно ни было, идти вперед. Потому что если есть впереди какое-то препятствие, то это препятствие можно перескочить, обойти. Написано, что Бог не дает нам искушений, испытаний сверх наших сил. Поэтому если у нас есть препятствие, то мы его можем перескочить. Это уже 100%. У меня сынишка маленький, он Андрюшка. Вот он видит что-нибудь такое, препятствие, даже чуть ли не с его ростом. Вот он пытается залезть, пытается, не может еще. Будет плакать, меня вести за руку. Давай меня сейчас сюда, вон туда, на окошко любит садиться. Туда меня посади. Он же пытается лезть. И он понимает, что он сможет сделать это. Может быть, пока не может сам, но есть папа рядом. Папа его подсадит. Вот если вы не сможете куда-то залезть, через какое-то препятствие перейти, помните, что папа наш рядом, наш Господь и Бог рядом, который готов нас перенести через любое препятствие, для того, чтобы мы шли вперед, не оглядывались назад, потому что возврат назад – это хуже всего. Аминь.